Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горска и Алексей Пичугин. У нас в гостях протоиерей Александр Борисов. Мы говорим о покаянии. Вот такая у нас сегодня тема программы. Отец Александр, вот вы говорили о том, что человек, да, все-таки, чтобы приступить к причастию, он должен воспользоваться обязательно, да, духовным руководством, получить там наставление от священника, благословение.
Да.
А вот это каждый раз должен быть один и тот же священник желательно, или это не так важно?
Ну, все-таки желательно все-таки одного и того же, потому что, ну, уже священник знает этого человека, знает его, так сказать, и предысторию, особенности и так далее. Хотя в каких-то случаях, ну, человек там летом уехал на дачу, там, или там какой-то храм, который исповедуется, где он, этот священник, служит далеко от дома, и он какой-то день не имеет возможности поехать то далеко, приходит в церковь, которая рядом. Конечно, такие случаи вполне разумны, все правильно. Но если есть все-таки вот выбор, то лучше, конечно, одного и того же священника, чтобы уже иметь дело со знакомым человеком, и он знает состояние верующего.
Но если речь идет об общине в какой-то, где люди друг друга знают, и священник всех знает, то наверняка там уже регулирование вот этой чистоты исповеди, причастий, оно происходит, ну, наверное, в том числе и как-то самим человеком.
Ну, конечно, у разных людей разные возможности. Вот я всегда говорю вот людям на исповеди, которые редко приходят, дети, работа, далеко живет, там болезни и так далее. Я говорю, вы себя определите, вот как вот вы сможете приходить, скажем, раз в месяц, два раза в месяц. Поставьте себе какую-то такую норму. Вот не слишком трудную, но и не слишком легкую, что-то среднее. И этому старайтесь уже следовать. Вот что было. Конечно, сейчас вот вопрос о том, необходимо ли перед каждым причастием исповедоваться. Во многих храмах еще такое господство, такая точка зрения, что непременно да, без исповеди нельзя причащаться. Вот, но если член общины, прихожанин регулярно посещает этот храм, каждое воскресенье бывает храм и так далее, то уже во многих храмах не считают необходимым каждый раз вот, исповедоваться. Во-первых, потому что это довольно трудно, скажем, у нас на литургии где-то 500-600 человек, исповедовать всем перед службой, это для всех трудно. А во-вторых, и, наверное, самое главное, что тогда за неделю у человека не набирается достаточно каких-то вот событий, которые действительно, ну да, которые должен прийти и исповедоваться.
А если набралось, то надо?
Я всегда говорю, вот приходите там где-то кто раз в месяц, кто раз в два месяца, и по мере необходимости. Если возникает какое-то поссорилось, огорчило что-то, ну, произошло что-то, человек явно что-то неправильно себя повел, считает, что в этом надо исповедоваться. Здесь, конечно, не надо ждать, там откладывать, надо максимально быстро прийти, исповедоваться.
Чтобы если человек очень хочет исповедоваться у какого-то конкретного священника, у духовника, то находится очень далеко, может быть, даже в другой стране, он по телефону может это сделать?
Да я думаю, конечно, и по телефону, и по имейлу, конечно, сказать об этом он может. Другое дело, сказать, решить молиться, тут мне как-то трудно это сказать. Вот. Но чтобы действительно духовник знал, что с ним происходит, знал его состояние, как-то о нем будет и молиться, как-то в сердце своем его держать, думаю, что это вполне нормально.
Разрешительная молитва – это молитва, которую священник читает над кающимся, отпуская ему грехи.
Да, да, накрывает головку епитрахилии и читает разрешительную молитву. Потому что он прощает Господь. Священник...
По имейлу это сложно сделать.
Ну, по имейлу, наверное, сложно. Но, во всяком случае, какая-то внутренняя связь, сочувствие, молитва о чаде духовном, она, конечно, уже будет. И священник, конечно, мы всегда как вспоминаем тех людей, которые находятся в трудной ситуации. И он будет знать, что там, да, такая трудность, об этом надо молиться.
А вот кроме исповеди, перед причастием ведь еще пост существует. И я знаю, что эта мера поста перед причастием, она не одинакова для людей.
Ну, конечно. Но если у человека, скажем, сахарный диабет, и он с утра сделал себе инъекцию инсулина, то ему надо немедленно покушать. Вот, нам в семинарии еще говорили, это был 72-й год, что здесь мы должны такого человека все равно допускать к причащению по своему, потому что это по болезни. Но иначе он может помереть.
Это если говорить о болезнях, там не только диабет, есть разные болезни, когда человеку нужно поесть с утра обязательно. Но если речь идет просто об обычном человеке, который часто ходит в храм, или наоборот, редко ходит в храм.
Ну, все это, конечно, лучше делать натощак. По возможности.
А то, что говорят об эвхаристическом посте, который там три дня.
Ну, три дня, я думаю, тоже, это, знаете, как-то для советского времени, тогда, когда люди причащались редко. 1-2 раза в год Великим постом в день Ангела. Угу. А сейчас, если человек причащается там каждую неделю, в воскресенье, а, в принципе, Евхаристия рассчитана на то, что все пришедшие принимали участие в трапезе, то, я думаю, одного дня воздержания от мясной пищи будет достаточно.
Тем более есть среда и пятница еще, которые сами по себе постные дни.
Понимаете, это вопрос, конечно, такой сложный и отработанный. Ведь я всегда говорю о том, что мы-то священники, мы же не придерживаемся этого. Мы же, скажем, на светлой неделе все равно разговились, все равно каждый день мы употребляем скоромную пищу и все равно служим. Ну, что делать? Так что здесь нужен, конечно, такой подход вот не жесткий.
А я все в историю, опять в историю. Если посмотреть на 16-15 века русской церкви, там существуют огромные исповедальные сборники вот такой толщины, гигантские, где перечисляются совершенно какие-то страшные, непонятные, никому неизвестные зачастую вещи, о которых духовник обязан спросить пришедшего на покаяние. Откуда это все происходило, почему это, в конце концов, вымерло?
Ну, я думаю, что это, наверное, была всякая теория, а не практика. Сейчас приходят верующие, каются в мшалоимстве.
А что это такое?
Вот, а я не спрашиваю, что это такое. Они что-то начинают, так сказать, непонятное там говорить. Но кто-то заглянул в словарь Диченко, говорит, что это, ну, корыстолюбие там и так далее, взяточество.
А это в вечернем правиле, потому что встречается слово.
Да-да-да, все говорят о мшалоимстве и так далее.
Вот. И поэтому, видимо, считается. Но там-то, ладно, мшалоимство, там такое бывает. Я помню, на историческом факультете изучали какие-то примеры.
Ну, я думаю, что это в практике, наверное, не было, скорее всего.
Но там, ну, хорошо, да, ладно.
Леша очень все равно хочет об этом поговорить.
Это было такое теоретическое предписание. Знаете, нас даже в семинарии еще вот учили, такой был Марк Лозинский, замечательный преподаватель гомилетики. К сожалению, рано умер. Вот, и он говорил, что, конечно, надо быть очень деликатно вот в таких вот рассказах о грехах, и там на общей исповеди или при или таком исповедании личном, не говорить о каких-то страшных грехах, которых человек может вообще и не знать. Приводил всякие такого рода примеры, когда девушке, так сказать, молодой, ей вдруг священник начинал спрашивать о таких вещах каких-то,
она и не подозревала,
которые она не подозревала, не знала. И она о них узнала. Где узнала? На исповеди в церкви. Это, конечно, как полная нелепость. Вот. Просто он как преподаватель нам об этом говорил, чтобы мы, так сказать, запомнили этого всячески, не делали.
Деликатность вообще хорошая вещь.
Да, потому что человек, приходя в церковь, понимаете, вот мы об этом должны, конечно, всегда должны помнить, что, приходя в церковь, человек ожидает здесь к нему, ну, проще говоря, человеческого отношения. Ожидает внимания, так сказать, снисходительности и так далее. Кто-то ожидает и хочет строгости, там, строгий батюшка. Вот. Но, в общем, это скорее исключение, чем правило. Как правило, человек ожидает, что здесь-то хоть в церковь к нему отнесутся, так сказать, с мягкостью, с вниманием и так далее. Поэтому должны здесь всегда не злоупотреблять, так сказать, как строгости и прочее. Скорее, наоборот.
Ну, я правильно понимаю, что раз мы все разных взглядов, разных убеждений, разных политических, каких угодно воззрений, а христианство, все равно над этим всем гораздо выше, то человек, приходя в церковь, пытается найти священника, близкого ему по его мировоззрению.
Да, конечно, это нормально совершенно.
А вот здесь очень большая сложность как раз, как мне кажется, возникает. Если мы все живем в одном большом городе, в Москве, например, здесь огромное количество священнослужителей совершенно разных. Найти себе духовника или там священника, с которым ты будешь более-менее близко общаться, вести какую-то духовную жизнь, проще. А если ты живешь в небольшом городе, а того пуще в деревне где-то, в селе, ну, какого архиерея священника пришлет, вот с таким приходится взаимодействовать.
Да, это правда. Здесь уже, конечно, сложнее. Ну, надо уже тогда человеку как-то молиться, чтобы Господь и умудрил, и его, и пастырь умудрил, чтобы все-таки какое-то взаимодействие было.
А если они вообще разные?
Ну, что-то делать, значит, что-то искать другое. Значит, понимать, что один у нас учитель Христос. Вот здесь уже возможны варианты, как говорится.
А, кстати, вот в продолжение этой темы, если мы читаем различные жития, то там мы можем найти истории о жизни святых, о их подвигах. Эти люди вообще за всю свою жизнь могли бывать в храме несколько раз. И ничего не говорится об их там исповеди, покаянии вот именно в той форме, в которой мы говорим о ней применительно к церковной жизни. Но, тем не менее, они достигали очень высоких подвигов святости.
Да, но
святости.
Это еще раз нам показывает, что жизнь христианина бесконечно разнообразна. И зависит от его характера, от тех условий, в которых он живет. И поэтому Бог-то присутствует везде, на всяком месте. Так что если у человека сердце открыто, Мария Египетская, она тоже ведь, мы знаем, в конце жизни только исповедовался, причастился.
Я хотел привести пример Марии Египетской, но потом подумал, что это уж больно, наверное, редкий пример.
Ну да, но он, тем не менее, показательный, что даже так возможно. Так что у нас не должно быть каких-то вот жестких стандартов.
Но, тем не менее, Мария Египетская знала, несмотря на то, что она столько лет провела в пустыне, а церковной жизни до этого у нее толком никакой не было, она же все равно знала, откуда-то вот ей было открыто про возможные церковные таинства.
Ну, тут какое-то уже чудо было, как ей Священное Писание тоже так вот открылось. Так что это уже такое... пример уникальный.
А какой должна быть исповедь? Вот есть же обратные примеры, когда некоторые люди приходят к священнику и стараются открыть ему вообще все, что в голове, вот то, что есть в голове. Не только поступки, не только какие-то грехи, ну и помыслы, которые могут к этому приводить, еще что-то. Да, и вот они все это на священника...
Да, ну, конечно, здесь она приходится уже и останавливать, но это, в общем-то, не часто. Люди, которые уже постоянные члены общины прихожане, они уже примерно, так сказать, выстраивают форму исповеди.
А мысль вообще может быть грехом? И в каких случаях надо исповедовать вот мысли?
Ну, помыслы все, конечно, исповедуем. Это нормально, понимая, что, тем не менее, помысл еще не является грехом. Грехом становится тогда, когда, ну, известный помысел, внимание, сложение и так далее. Такая вот.
Ну, расскажите подробнее, может быть, не всем известно.
Я, да, например... ну, к нам действительно иногда приходят какие-то нелепые, отчаянные мысли и прочее. Ну, чаще всего, ну, престарелые там родители, вот, заболели плохо, вдруг появляется у человека помысел, ой, скорее папа умер, он бы не мучился, я бы не мучился и так далее. Вот, ну, нормально, это еще не грех. Это то, что называется прилог.
Угу.
Вот. Избавимый Господь от прилогов дьявольских. И то, что невольно возникает, и по ним видно, что это явно то, что нам нашептывают лукавые демоны.
Угу.
Потому что враг рода человеческого действует всегда очень, так сказать, нелепо, неожиданно и очень примитивно, очень просто.
Угу.
Как у человека появляется помысел, вот я стою на мосту, что если там вниз брошусь? Вот это типичный пример.
Угу.
Когда эти люди говорят...
То есть это еще даже и не наша мысль в полной мере.
Да, тут же трудно где-то разделить, а наша, не наша. Но вот я говорю всегда, это, знаете, прилог дьявольский. Сразу этот помысел отсекает. Все, отойди от меня, сатана, все, прочь. Именем Иисуса Христа запрещаю тебе.
То есть выкинуть из головы сразу?
Да, да, даже не размышлять, совершенно понятно.
А следующий этап какой?
Вот, а следующий этап – внимание к этому. И вот, когда человек начинает внимательно, так сказать, это рассматривать. Ага, вот действительно, вот, ну, тоже пример.
Как беседовать, да, с этой мыслью?
Об умирающем родителе. Начинает рассматривать, а может, правда, что-то и так далее. Вот, надо это тоже сразу отбросить.
Угу.
Вот, а следующее уже сложение. То есть, ага, согласие с этим и так далее. Так вот, это вот прилог внимание, сложение,
угу.
Вот на этих этапах и надо уже противостоять.
Интересно, так описан механизм как-то мышления человека совершенно как-то по-физически, просто алгоритм такой, да?
Ну, да, потому что это, конечно, это некая схема, но схема всегда необходима для того, чтобы яснее представить себе процесс.
И я знаю, что чем раньше эта мысль отсекается, тем проще ее отсечь. То есть лучше всего выкидывать из головы только, когда она где-то на горизонте там появилась.
Конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня с вами в студии Алексей Пичугин.
И Лиза Горская.
А у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана в Шубине. Мы говорим о покаянии, и вот у меня такой вопрос. Ведь многие еще ни разу не были на исповеди в своей жизни, да? И вот какой она должна быть, первая исповедь, если человек захочет все-таки прийти? И как такой дополнительный вопрос, а стоит ли, если как себе, вот какой она должна быть, да? Как надо готовиться к ней? И как себя вести, когда ты пришел? Может быть, стоит сказать священнику, обратить его внимание на то, что я, батюшка, первый раз, удивите мне время.
Ну, обычно так и говорят.
Да? Обычно так и
говорят. Всегда так люди говорят. Первый раз, когда... Или давно очень не исповедился, обычно так люди так и говорят.
Так стоит говорить, да?
Да, да, да. Потом я... Ну, вот у нас в храме я выделяю всегда вот по пятницам с 6 вечера время для исповеди.
Угу.
То есть независимо от того, есть ли служба, нет ли службы, вот, что... Ну, служит другой священник, вот, а я именно исповедую, чтобы уже заниматься только этим. И людям чаще всего, если нет какой-то срочности, предлагаю прийти именно в это время для более подробного. Ну, часто это продолжается довольно долго, там часов до 9 и до 10. Вот, но это уже необходимо, чтобы как-то... И чаще вот именно, когда человек вот впервые или только начал свою церковную жизнь, предлагаю прийти именно в это время, когда человек может, так сказать, более-менее подробно рассказать или там записать, что-то передать эту записочку. Некоторые люди, они какую-то проблему предпочитают изложить письменно. Это легче, это неплохо. Вот. Ну, конечно, человек, если впервые приходит, хорошо перед этим может посмотреть, есть пособие о помощь кающимся.
Ну, их же 100 000.
Они все одинаково хороши?
Разумеется, не все. Вот. Но какие-то надо уже... Можно спросить у продавца в киоске, в храме, какой вы посоветуете и так далее.
Это в храме Косьмы и Дамиана очень хорошая книжная лавка, потому что...
Ну, не только в нем.
Ну, везде сейчас книжек много. Все можно спросить. Я понимаю, конечно, набор этих пособий разный в разных храмах. Ну, уже, значит, как повезет, помолись. Скажи, Господи, дай мне вот то, что мне как раз нужно сейчас.
У нас регулярно во время наших программ появляется некая условная девушка Маша, такая сферическая в вакууме слушательница, просто девушка, да, там, которая ходит на работу, в офис, в пробках стоит вечерами и так далее. И вот ей тяжело. Ну, то есть у нее все хорошо, да вроде что-то не так. И, в общем, ее что-то угнетает, и ей посоветовали, ну, может быть, ты на исповедь сходи, тебе станет легче, полегчает. А у нее так и грехов, так как ей кажется, особенных нет, но при этом душа у нее тянется все равно. Ей интересно, вот какие должны быть ее шаги, вот нашей Маши в этом случае?
Ну, я думаю, что прежде всего, когда такие люди приходят вот ко мне, такой вполне представимый тип, я начинаю все с вопроса, а читали ли вы Евангелие? Потому что, как правило, нет. Или так, отдельные странички. Я человека именно вот прошу начать читать Евангелие. И ну, рекомендую некоторые книги, которые помогут его лучше понимать. И потому что, читая Евангелие, человек узнает, каков наш Бог. Я всегда говорю, что нам Господь говорил, я – отец одно, видишь, и меня видел отца. Если мы не читали Евангелие, не знаем об Иисусе практически ничего, кроме там из общих каких-то коммуникаций, мы не знаем, каков наш Бог. Вместо этого у нас будут какие-то самого рода туманные представления. Поэтому надо узнавать Бога именно из Евангелия. И, к сожалению, происходит такая интересная вещь. Вот предыдущие годы я всегда рекомендовал книгу отца Александра Мини «Сын человеческий», чтобы как бы лучше понимать Евангелие, глубже там, и все. Вот. И люди с удовольствием брали, читали, все хорошо. Но вот в последнее время, где-то, ну, уже лет 10-15, приходит много людей, которые говорят, я, да, вот пытался Цинчинский читать, но трудно, вот как-то мне трудно читать все. Значит, ну что такое попроще? То есть я делал вывод, что сейчас вот... Тогда приходила преимущественно интеллигенция.
Угу.
Люди, так сказать, попроще, они просто принимали крещение и уходили, все. А вот сейчас приходят в храм уже вот люди, так сказать, немножко другого уровня, им надо что-то попроще. Вот это очередная задача.
И вы уже нашли попроще, нет?
Ну, пока нет. Пока все другие книги, которые есть, все-таки они тоже рассчитаны вот на тот уровень более-менее образованных.
А интеллигенция еще осталась? Или уже вымирает?
Почему же? Есть, конечно. Я все-таки считаю, что интеллигентный человек с высшим образованием. Ну, как такой минимум. Вот, конечно, я понимаю прекрасно, что бывают люди без высшего образования, очень интеллигентного склада, так и
знающие, высшее образование, прочее. В свою очередь, не является залогом того, да. Что человек будет интеллигентного склада.
Да, но все-таки, как это уже нечто какое-то уже.
Бывает, что люди даже по политическим каким-то соображениям в советское время не смогли получить это высшее образование.
Да. Нет, ну я говорю, ну как правило, это не то, что только так.
Мне кажется, меняется уже. Кажется, все меняется уже и с образованием, и внутри
общества. Да, наверное, да. Наверное, да. Но все-таки вот важно, чтобы человек действительно был навык к чтению. Угу. Пусть это будет, так сказать, компьютер и так далее. Вот. Но чтобы не зависать в этих фейсбуках, всех этих обсуждениях и так далее, в телевизоре. Потому что это уже становится, ну, какое-то такое времяпрепровождение.
А вот, кстати, зависание, в кавычках, вот чрезмерное пристрастие к социальным сетям, к этому общению, это же тоже, наверное, грех? Это в этом тоже,
конечно,
надо исповедаться?
Это тоже форма зависимости, конечно. Ну, как раньше бабушки на завалинке сидели, от нечего делать, обсуждали всех соседок. А теперь, значит, есть компьютер, интернет, можно сказать, у планшета сесть и на ночь зависнуть там.
Теперь эти бабушки на завалинках такая уходящая натура, что это так трогательно выглядит?
Ну, да.
Ну да, вот что касается социальных сетей, там же еще и зависть, и то, и все.
Ну, там масса всего обсуждений, можно там и бумага, а теперь не бумага, этот самый компьютер все стерпит и прочее. Вот. Конечно, надо все-таки понимать, что традиционное чтение, а сейчас удобно есть аудиокниги, тоже очень хорошо, человек может что-то делать, ехать в машине, там,
да.
Слушать книгу и так далее, что-то делать дома такое, не требующее особого внимания, слушать книги.
Отец Александр, а у меня вот такой вопрос. Сейчас идет рождественский пост у нас, и я бы хотела у вас узнать, чем с точки зрения это время отличается от времени вне поста, с одной стороны, и чем этот пост отличается от Великого поста, с другой стороны.
Ну, видите, ведь каждый пост, он ведь к чему-то приготовляет нас, он не просто какое-то случайное событие. Рождественский пост приготовляет к рождению Иисуса Христа, приходу в мир Бога-человека, Спасителя мира. Спаситель от чего? От нашего невежества, от наших, так сказать, безумных поступков, от нашей бессмысленности жизни нашей. Вот. И мы его встречаем. И встреча есть на нашем сайте, есть такая вот схема проведения поста по декадам отца Александра Меня. Первая декада начинается, так сказать, со слов «не нашлось места в гостинице», то есть в главной комнате дома. Я только отвел куда-то там в чулан, в загон для скота. И вот часто в нашей жизни тоже не находится места для Христа в нашей главной комнате, а так где-то какие-то минуточки уделяем времени. Вот. Так что вот выделить время, даже полчаса в день для чтения Евангелия, размышления, все выделить. Проявили безразличие, когда спросил книжников, фарисеев, Ирод, где должен родиться Христос? Сказали, справочку дали, и все. Не поинтересовались, почему же спрашивают? Такое безразличие. Так, или наоборот, волхвы звезду увидели, ага, по каким-то знакам поняли, что что-то произошло. Значит, внимание к таким вот чертам нашей жизни. Что-то происходит в нашем мире такое, что нуждается в помощи
Божьей. А вот здесь
Божьей.
Я, наверное, пример попрошу, чтобы было проще вот это евангельское событие все-таки перенести на нашу современную жизнь.
Вы имеете в виду событие какое?
Вот это образ, вот это внимание к знакам, да, к каким-то проявлениям, к вот, ну вот к чему, да, должно быть внимание?
Да, но я думаю, что вот волхвы увидели звезду, какой-то вывод сделали, пошли, как в «Тропаре» поется, звездам служащие, звездой учахуся. Угу. То есть они служили звездам, а звезды их научили тому, чтобы тебе кланяться, солнце правда. Не звездам кланяться, а кланяться Христу. Но так и для нас, чтобы мы искали, так сказать, спасение и помощи именно у источника жизни. И в наше время вот это национальное противостояние и все прочее, оно не должно нас ни в коем случае заманивать. Вчерашнее Евангелие, не вчерашнее, там некоторое время назад читали Евангелие, притча о милосердном самарянине. Кто ближний? Оказался ближний самарянин. Так сказать, презираемый чужак, а вот он-то оказался ближним.
Ну да, и, вот и наверится, народец.
Да, да, вот чтобы мы тоже не отталкивали людей только по признаку, что он другой национальности, другой культуры и так далее. И он может быть замечательно добрым, хорошим человеком, может нам оказаться ближним.
Да, вот сейчас очень важно, наверное, об этом помнить.
Да. Ну и последняя декада волхвы принесли дары Христу. Угу. Какие мы дары принесем? С кем-то примириться, кому-то помочь. Что-то кого-то навестить, позвонить, написать, кому давно не писали. Вот это будет и наши маленькие дары родившемуся Христу.
Еще у нас времени остается совсем немного, но хотел бы спросить, мне кажется, в рамках нашего разговора об исповеди покаяния, это важный вопрос, как раз в смысле обсуждения покаяния как беседы человека и священника, отпущения ему грехов и личного покаяния человека. Вот если человек где-то перед лицом какой-то опасности остается, ну, не дай бог, смерти, где-то далеко от... Нет возможности у него прийти на исповедь в храм, нет у него времени, ну, огромное количество причин может быть, а ему очень хочется исповедаться именно в данный момент. Что, как?
Но по церковным правилам исповедь может принять любой христианин. Так же, как преподать крещение, страха ради смертного может совершать любой христианин, а впоследствии уже можно дополнить миропомазанием там, и всем прочим уже у священника. То же самое и здесь. Может исповедоваться любому христианину.
А если нет христианина рядом, то просто лично как-то?
Богу. Исповедоваться Богу. Ну, в общем, как правило, все-таки сейчас в Москве-то это как-то проблема все-таки решается.
В городах?
Да. И как это не удивительно, многие люди, которые в течение всей жизни были против церкви, все, они вдруг на пороге смерти совершенно меняются.
Да, я сам был свидетелем таких примеров лично, но каждый раз задумываешься, почему так происходит. Ну, жил один человек, умирает один человек, один и тот же человек. Вот что с ним такое происходит?
Ну, потому что смерть нам, как правило, все-таки представляет что-то такое абстрактное. Вот, мы же люди такие все эмоциональные, впечатлительные. Когда уже конкретно вот со мной, вот оно, все, уже понимаем, не где-то там когда-то, уже совершенно меняется отношение ко всему. Помню, как-то одну бабушку меня просили исповедовать, причастить, но, знаете, вот предупредили, она такая, в общем, против церкви, вся выступала, так, как-то неосторожно все. Вот, ну, я подхожу, она еле-еле, так сказать, еле мажаху, ну, как вы в Бога веруете? Тогда я всю жизнь верил в Бога.
Но тут такой вопрос тоже. Спасибо, конечно, вам за такой пример. Мне кажется, это важно. Ведь многие священнослужители говорят, ну а что, если она всегда была против, так я и не пойду тогда.
Да ладно, ты это слышал сам хоть раз?
Да.
Ну, вы знаете, иногда действительно люди зовут с каких-то суеверных, так сказать, побуждений. Человек вот просит прийти. У меня был такой случай, там одного академика просили причастить. Он уже неделю был без сознания. Он же неделю совершенно в коме лежал полный. Я говорю, ну что же раньше не позвали? Все же не сегодня это произошло. А вдруг бы он испугался, что он действительно скоро умрет? Я говорю, ну так правильно. Как раз надо было, чтобы он задумался об этом. А так он ни рта не кроет, ничего сделать не может. Ну, невозможно же причащать.
Как раз вопрос к тому, что должен все равно священник идти, когда зовут.
Ну, знаете, я в тех случаях, когда человек без сознания, еще не глотает, ничего не может, я говорю, знаете, извините.
Нет, если без сознания, это одно дело. А если вот родственники зовут человеку, человек действительно никогда не задумывался о церкви, я именно с этой точки зрения
приводил. Я всегда спрашиваю, он сам хочет причаститься? Угу. Если хочет, то да, я, конечно, всегда иду. Вот. Если, так сказать, он говорит, что он уже вообще ничего не понимает, ну тогда...
Если он в несознании или он сам не хочет, а родственники зовут, ну, как бы смысл, Лёш?
Не, ну, родственники сейчас чисто верный смысл, что такое батюшка сделать, что-то ему на том свете будет лучше.
Или на
вот, этом. Вот это уже...
Хорошо, ну, такая тема, вот, ну, и заканчиваем программу, ну, с такими примерами, да.
На этой оптимистической ноте?
Оптимистической ноте, да.
Не, ну, давайте, может, какую-нибудь светлую ноту внесем в программу.
На светлую ноту в том, что все-таки Господь пришел в мир и несет действительно нам свет. я свет миру. Вот об этом помни всегда. Потому что свет всегда для нас как-то очень важен. Солнце, когда восходит, настроение себя лучше. Пасмур, погода хуже, а когда солнце, вот тогда все хорошо, все радостно.
Так спасибо
что будем уже идти навстречу этому солнцу, потому что действительно жизнь со Христом гораздо лучше.
Спасибо, протоиерей Александр Борисов, настоятель столичного храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, Столешников переулок. Спасибо, спасибо большое.
Спасибо вам и всем слушателям.
Лиза Горская, я Алексей Пичугин, будьте здоровы.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».